Но все же молодой астроном с каким-то болезненно-тревожным нетерпением ожидал момента появления Луны. В этот день она всходила в 4:36 пополудни, он это знал, но задолго до этого момента был уже у телескопа и, не сводя глаз с горизонта, готовился сделать новые измерения. Но едва только Луна успела показаться над горизонтом, как бесполезность микрометрического измерения стала сама собой видна. Диаметр Луны увеличился почти вдвое против вчерашнего. Это увеличение было уже настолько заметно, что поразило всех. С верхней площадки Тебали было видно, как арабы целыми группами собирались в долине и на соседних высотах, чтобы подивиться на необычайное увеличение Луны. Очевидно, они приняли это за благоприятное для себя предзнаменование, потому что, хотя феномен этот, безусловно, сильно интересовал их, тем не менее, насколько можно было судить, нисколько не пугал и не смущал их. В 3:00 утра, незадолго до захода Луны, Норбер Муани еще раз поднялся в галерею телескопов и опять убедился, что лунный диск заметно увеличился в размере. Но теперь молодой ученый успел уже настолько освоиться с мыслью о своем торжестве, что, тотчас же занеся в дневник свое наблюдение за Луной, спокойно пошел спать, не испытывая при этом никакого особенного волнения. Что же касается сэра Буцефала, то он не сказал в этот вечер ни слова по поводу этого необычайного феномена. Но, казалось, находился в какой-то нерешимости относительно того, как ему следует отнестись к этому невероятному факту. На третьи сутки, ровно 5:42 вечера, на востоке показалась Луна. С первого же взгляда нельзя было не убедиться в поразительной перемене в ее внешнем виде. Это было уже вовсе не то светило, которое еще вчера приводило всех в удивление. То был диск, очень бледный, так как солнце еще светило довольно ярко, склоняясь к западу. Диск этот мог уже в данный момент быть измерен дугой в 9 градусов. Когда же около 7:00 вечера солнце окончательно скрылось за горизонтом, и на небе остался один этот громадный диск, далеко еще не полный, так как это была лишь первая половина лунного месяца, непонятный, безотчетный страх овладел всеми, кто только взглядывал на Луну. С высоты террасы, при свете этой громадной Луны, свет которой по яркости почти не уступал дневному свету, но с примесью чего-то мертвенного и фантастичного можно было видеть, как арабы в долине простирались ниц, припав лицом к земле и молитвенно простирая руки вперед. До вершины Тебали доносились и звуки барабанов, зывавшие правоверных к молитве, и голоса имамов и дервишей, протяжно призывавшие милосердие Всевышнего на детей пророка. И всю ночь продолжались эти взывания и заклинания, вплоть до того момента, пока, наконец, в 3:37 утра луна не скрылась за горизонтом, как и следовало ожидать, согласно мировому порядку вещей, что махдисты, однако, приняли, очевидно, за результат своих усердных молений. Это подало им повод к всеобщему торжеству и ликованию. Итак, в этом отношении, то есть в отношении устрашения мусульман, необычайной переменной в лунном диске, Норбер Муани ошибся. Сначала, то есть в первые 2 дня, арабы даже торжествовали. Теперь же, хотя и были, видимо, смущены и даже, пожалуй, до известной степени испуганы, но далеко еще не в такой мере, чтобы решиться отказаться от задуманного дела осады и бомбардировки Тебали и Хартума. Вероятно, они мысленно решили, что этот страшный лунный свет будет преследовать их повсюду, куда бы они ни ушли, или же их вожди и учителя сумели растолковать им этот феномен в смысле хорошего предзнаменования для их воинственного предприятия, как несомненный знак высшего благоволения небес к новому пророку Махди и всем его сторонникам. Как бы то ни было, но когда на следующий день в 6:45 вечера луна вновь появилась на небе, занимая уже и градус горизонта, равняется приблизительно 1/4 полукруга, Рабы снова принялись за свои молитвы и заклинания, но при этом не проявляли ни малейшего намерения отказаться от осады Тебали. И в самом деле то зрелище, какое представлялось их глазам в эти дни, было скорее поражающее, чем устрашающее. Луна занимала теперь целый край неба, если можно так выразиться, и представляла собой громадный молочно-белый, уже почти полный диск, на котором с удивительной ясностью вырисовывалась теперь ее поверхность. Уже простым глазом можно было видеть и цепи гор, и равнины, усеянные отдельными скалистыми пиками, кратерами, громадные голубоватые пространства, представлявшие собой или океан, или пустыни, береговые линии, окаймленные утесами, угрюмыми скалами, а за ними бездонные пропасти и крутые обрывы. Если же смотреть в телескоп, возникала картина совершенно иного рода. Мельчайшие подробности представляли зрителю с такой же ясностью, с какой их можно было бы видеть с воздушного шара, парящего на высоте 2 или 3 тысяч метров над поверхностью. Отличительной характерной чертой этого пейзажа являлось полнейшее отсутствие не только океанов, но и морей, озер и рек. Громадные пространства этой поверхности казались поросшими какой-то странной темно-бурой или красно-бурой растительностью, напоминавшей до известной степени осеннюю окраску кленов и каштанов, но нигде не было видно ни городов, ни селений, ни какого бы то ни было человеческого жилья или памятников, созданных руками человеческими. Впрочем, это, конечно, не являлось еще несомненным доказательством безусловного их отсутствия. Если принять в соображение, что расстояние, отделявшее даже в данный момент Луну от Земли, было еще слишком велико, чтобы какое бы то ни было грандиозное сооружение, хоть оно даже выше всех египетских пирамид, могло быть заметно даже и в телескопе. Если бы Гертруда сохраняла в глубине души еще хоть тень сомнения относительно точности воспроизведенных фотографическим способом снимков с Луны, украшавших стены круглой залы в обсерватории, то в этот вечер все сомнения ее должны были бы исчезнуть бесследно. Все, что она видела и чему удивилась на этих снимках, она видела теперь с поразительной точностью на этой живой карте лунной поверхности. Весь вечер прошел в том, что и она, и все другие по очереди любовались этим небывалым зрелищем, пока, наконец, незадолго до полуночи край громадного диска Луны не дошел до западной части горизонта и не стал медленно уходить за него, что продолжалось в течение целых 4 часов. Иначе говоря, на 20 минут дольше, чем продолжался в этот день восход Луны. Настал уже 5-й день опыта, и вплоть до этого момента, казалось, никто особенно не тревожился предстоящей развязкой. Рабы уже настолько успели привыкнуть и освоиться с этим необычайным явлением, что только для формы принимались теперь за свои воззвания, молитвы и заклинания. Что же касается осажденных, то все они каждый раз ожидали теперь с величайшим нетерпением появления Луны. Таким занимательным и интересным казалось им то зрелище, какое она представляла в телескоп. Так заманчиво и разнообразно были все эти мельчайшие подробности неизведанного и нового для них мира. Но в этот вечер, 5-го дня, когда знакомое ночное светило стало выплывать на горизонте в 7:44 вечера, все увидели в нем что-то поистине устрашающее. Теперь лунный диск занимал уже более половины круга, или, выражаясь точнее, его диаметр измерялся уже дугой 182 градуса 15 минут и 22 секунды. Еще более устрашающее впечатление производило, несомненно, то обстоятельство, что теперь этот громадный диск имел лишь по краям своим лучистую и светящуюся кайму, изливавшую серебристый свет, тогда как вся остальная площадь его представляла собой колоссальную темную массу. выпуклости которой были теперь совершенно ясно видны даже и невооруженным глазом. Этот вечер впервые незабываемое зрелище громадного шара, приближающегося к нашей земле, произвело необычайное впечатление.